Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 13 мая, пятница, так сказать, Black Friday. И сегодня посвящу ее ответам на вопросы наших слушателей, которые накопились уже на форуме. Вот первый из них от нашего постоянного слушателя Кройцера, который озаглавлен так: «События, которые могли бы улучшить репутацию РФ, но не происходят». Дальше идут три вопроса. Я, честно говоря, не понимаю, какие из них могли бы улучшить или ухудшить репутацию РФ, но оставим это на совести автора и перейдем, собственно, к самому содержанию. Вот первый. «За все время спецоперации так и не было новостей, вида захвачен, убит уже пятый лидер украинских нацистов. Высший командный состав ВС РФ, хоть и со скрипом, но расходуется». Ну, я не знаю, чем бы это сообщение, опять же, улучшило или ухудшило бы репутацию, но коль скоро речь зашла о лидерах украинских нацистов, то должен опять и два момента. Во-первых, я не очень большой знаток в их лидерах, но те, которые были в свое время на слуху, ну, например, некий господин Ярош, он, судя по всему, где-то в боевых рядах Азова или в подземельях там Азовстали не прячется. Он находится где-то там в глубоком тылу и оттуда активизирует, так сказать, своих сторонников. Предполагаю, что то же самое происходит и с остальными, во всяком случае, их политическими лидерами или те, которые называли себя таковыми. Но, кроме этого, надо отметить еще и такую особенность украинских нацистов. В отличие от нацистского государства, которым была, например, гитлеровская Германия, разрушенная в 1945 году, у них нет такой вот стройной системы иерархии, которая, например, существовала в Рейхе. Ну, я бы затруднился назвать какого-то, ну, например, эквивалента Рейхсфюрера СС. Да, в украинской иерархии. Есть некое сообщество, так сказать, полевых командиров, если угодно, банд националистических, тут каждый от в зависимости своей политической позиции может их называть, но они не связаны каким-то единым командованием, и, грубо говоря, каждый из них действует по своему наитию так, как он считает нужным. То есть вы мне подбрасываете там оружие, то все, а я буду вот выступать так, как я считаю необходимым. Наверное, эти действия пытается связать воедино кто-то, ну, может быть, Генштаб Украины, это я предполагаю. Но то, что они ему стопроцентно подчиняются там в любом случае, или там выполняют его приказы об отходе, наоборот, наступлении, это вопрос, так сказать, сомнительный. И, собственно, это то, что ставит под вопрос все вообще какие-то потенциальные переговоры с Украиной, особенно с ее политическим руководством, потому что непонятно, чем они руководят, собственно. И руководят ли они этим вообще. В этом контексте уничтожать каких-то главарей нацистов, я не знаю, является ли это чьей-то специальной задачей, потому что, ну, во-первых, они не настолько крупные, как фигуры. И наверняка, если даже какой-то из них там попадет под раздачу, ну, там недавно что-то что было, какое-то похожее сообщение про какого-то командира или замкомандира, там, батальона, чего-то еще, то это не очень важно, потому что на самом деле на его месте окажется какой-то другой его зам или наоборот, так сказать, вышестоящий. Поэтому какой-то спецзадачей, и уж тем более улучшающей или ухудшающей чей-то престиж, это, безусловно, не является. Поэтому я не вижу в этом какого-то особого ущерба. Речь идет в любом случае не о ликвидации каких-то главарей нацистов, а о денацификации Украины как таковой. А это означает как раз ликвидацию нацистов и нацизма как явления, а не каких-то отдельно взятых главарей, которые могут быть или называть себя таковыми там или сям. Второй вопрос. Украина набрала уже целый иностранный легион, плюс собственные граждане возвращаются из стран Евросоюза и встают под ружье. К войскам РФ присоединились только бойцы из Сирии, а что касается своих граждан, то они не только не возвращаются, но и наоборот уезжают. По заявлению Генштаба от конца марта, наши пока сумели набрать 23 тысячи дополнительных рекрутов, тогда как Украина объявляла числа в диапазоне 80-90 тысяч уже после первой недели войны. Скромничали или все-таки на нашей стороне желающих воевать меньше? Я понимаю, что мой слушатель, он в основном питается сообщениями украинской пропаганды, и поэтому весь его запал, он берется именно из этого. Но все-таки давайте отделять мух от котлет. Во-первых, ну, что касается сирийских и прочих бойцов, которые к нам присоединились, разговор об этом был. Бойцов специально никто еще пока на фронте не видел. Ни из Сирии, ни из каких-то африканских стран, которые тоже заявляли об участии, о желании поучаствовать в спецоперации. Ну, вот не было их. И для этого есть тоже разумное совершенно объяснение, потому что, во-первых, хватает для тех масштабов операции, которые идут, своих конкретных контрактников, в общем, добровольцев, тех, которые попадают в эту операцию совершенно сознательно. Я понимаю, что украинская сторона там, тыжись и пышись, старается, так сказать, сделать вид, будто тут каких-то рекрутов, новобранцев, вот, которые ничего не знают, не понимают, их просто взяли и погнали, как говорится, на убой, и тут добрые украинские дяденьки их расспрашивают, и, так сказать, выясняется, что они ничего не знают и ведать не ведают, и вообще, так сказать, попали сюда случайно, чуть ли не ехали мимо. Я думаю, что реальность, кстати, украинцы, которые попадают в плен, так сказать, к российским, они ведут себя точно так же, так что тут ничего особенного нет. Я полагаю, что на самом деле речь, во-первых, в самом характере операции, которая не требует какого-либо массового вмешательства, так, знаете, хождение в штыковую атаку а-ля Первая или Вторая мировая война там какими-то огромными массами. Ну, очевидно, что война идет не так. Как я уже говорил недавно, по сведениям из самих украинских источников, 80% их потерь, как безвозвратных, так и возвратных, они приходятся на артиллерийский огонь. То есть из этого следует, что, в общем-то, какой-то вариант там штыковой и вообще хождением с шашкой наголо, он просто отсутствует. И она ведется совершенно другими методами, и она не требует такого массового участия, для которого нужно было бы собирать какой-то массовый набор рекрутов. Хоть 20, хоть 80, хоть 90 тысяч. Это раз. Второй момент состоит в том, что давайте все-таки определимся. Указ о призыве на действительную срочную воинскую службу появился 31 марта сего года. Соответственно, говорить о каком-то наборе ректоров к концу марта в 23 тысячи просто не приходится, потому что тогда просто не было еще призыва, да? До приказа его никто не производит. Было другое. 28 февраля был указ президента о призыве на воинские сборы, которые тоже проводятся регулярно, и призываются в них определенные контингенты, исходя из воинских специальностей. Ну, я сам служил в армии, поэтому представляю, что это такое. И эти сборы, которые длятся там, ну, по-разному, там, от 3 до 6 месяцев, в которых, собственно, специалистов актуализируют к современным системам вооружения, которые они потенциально могут использоваться в случае, если будет объявлен призыв. Но то, что из этих специалистов там 23 тысяч, по подсчетам моего автора, я, то есть, вопрошающего, я не знаю, я таких цифр не видел. Но предположим, что они правда. Из этих самых специалистов никто их направлять на войну совершенно не собирается. Это время сборов. На время сборов они находятся в лагерях, изучают технику, далее, так сказать, проходят это время, возвращаются домой, призываются другие контингенты. Это достаточно регулярная операция, во всяком случае, в советской и в российской армии. Я понимаю, откуда берется этот надрыв. На Украине, насколько я помню, там уже проходит чуть ли не третья волна мобилизации. То есть мужчинам до 60 лет вообще запрещено покидать страну, а дальше их там набирают по определенной выборке. Но вот последнее, которое, так сказать, я слышал, это было по одному мужчине из каждой семьи. Таким образом, можно набрать и 80, и 90 тысяч, может быть, и еще больше, все-таки на Украине 40 миллионов населения. Другой вопрос, что насколько это эффективный этот набор, и что, собственно, с ним делать дальше. Так сказать, бросать их в штыковые атаки, но очевидно, что это не та самая война. Обучать их всех каким-то кропотливым воинским специальностям, для этого требуется, опять же, серьезное время. То есть, короче говоря, сам по себе этот набор, хоть он и как бы должен впечатлять своими цифрами, да тут мы вот сейчас всех, так сказать, количеством задавим, на самом деле он в современных военных условиях решающего значения не имеет. И российская армия действует, как говорится, точечными достаточно ударами, и так сказать, с применением конкретно боевой техники, в той же самой артиллерии. И, судя по всему, это количество достаточно изрядное. Ну, например, вот не далее, как сегодня, я читал такую информацию о том, что по оценкам американских специалистов, которые тщательно считают количество нанесенных ударов по тем или иным объектам и так далее, ракетные возможности России должны были закончиться где-то на цифре 102 или 120, я вот не помню точно, тысяч выпущенных ракет. На сегодняшний день их насчитали уже 192 тысячи, и они еще не кончаются. Значит, соответственно, тут как бы вопросы оценки, они заставляют и западных специалистов почесать репу, а то ли мы и так ли мы оценили, да, и по-новому взглянуть на характер самой войны, в ходе которой вот этот вот самый резерв, так сказать, и призыв вовсе не сводится к понятию скромничать, не скромничать, да, а просто, так сказать, желающие даже воевать, они должны еще вначале подтвердить каким-то образом, что они способны и могут это делать в тех условиях, в которых ведется современная война. Если они не способны, то нафиг они нужны. Вот, собственно, в этом-то суть дела. Я понимаю, что украинской стороне это очень тяжко признавать, и поэтому она все напряженно ждет, когда же будет объявлена мобилизация, как она сорвет эту мобилизацию. Тут даже, так сказать, идут в дело уже какие-то бутылки с зажигательной смесью, которые там типа бросаются в военкоматы, типа от возмущенной молодежи, которая не хочет идти на призыв. Ну, детство полное. Потому что, вы сами понимаете, что ущерб от этой брошенной бутылки Молотова в здание, там это пожар размером в 1 квадратный метр, вот, не говоря уже о том, что, как говорится, их выловят современной видеотехникой и записью, это безусловно. Ну и кроме того, само по себе даже поджог здания военкомата, он может иметь какое-то значение для украинской пропаганды там у себя внутри. Говорят, что вот заполыхали военкоматы, так сказать, вот поэтому горят повестки призывников. На самом деле гореть уже давно нечему, потому что все это компьютеризировано, и все эти данные, так сказать, они подведены и учтены в общероссийском масштабе, и совершенно повестка там какая-то, или вообще бумажка, или, так сказать, дело, так называемое, оно не имеет уже абсолютно никакого значения. Но это вот то детство, в которое играет украинская пропаганда. Вы, конечно, вправе выбирать идеологическую пищу по своему вкусу, черпать ее там, где хотите. Если у вас там по каким-то внутренним и внешним причинам, так сказать, душа лежит вот туда, в сторону, так сказать, воинствующих укров, ну, питайтесь их пропагандой, ну что делать, но, так сказать, я разъясняю вам просто то, как есть на самом деле. Извините, если, так сказать, не по вкусу. Ну и последнее. Главный союзник, батька Лукашенко, это третий вопрос, все еще упирается в плане открытия помощи войскам РФ. Вдруг диктатор не хочет рисковать своими войсками, репутация, а может и креслом ради войны с сомнительным исходом. Я вот буквально в прошедшей передаче объяснял нашим слушателям, что такое демагогия, да, как делали выводов из ложных посылок. Вот ложные посылки в данном случае, да, как пример демагогии, много на самом деле разбросано по вопросам, я просто при случае стараюсь на них указать. Это то, а что свидетельствует о том, что Лукашенко упирается в плане посылки. Его что, кто-то просит об этой открытой помощи? Прям говорит, батька, вот приди, ну без тебя прям загибаемся, не можем операцию закончить. А он, значит, упирается. Вот эти сведения откуда? Если это из мыслей, так сказать, вот этих вот украинских пропагандонов, хотел сказать гордонов, ну ладно, пропагандонов, вот, то вы к ним и обращайтесь за разъяснениями. То есть откуда они это все берут? Из каких таких, так сказать, таинственных источников. Под столом у Лукашенко сидят в то время, когда он переговаривается с Путиным по ВЧ там, или еще что-то, и оттуда все становится известно. Ну, бред. Знаете, потому что, ну, никто Лукашенко, так сказать, участвовать не просит. Потому что есть достаточно значительные контингенты в России, которые можно задействовать, не прибегая к Лукашенко. То есть вопрос, нужно ли это в тех объемах операций, которые проводятся. Она сейчас проводится с упором на демилитаризацию, так в буквальном смысле слова. Да, то есть вышибание военных ресурсов. Их пополняют, это, естественно, затрудняет ход процесса, но тем не менее их все равно вышибают. Вообще должен сказать, что в целом, это вот относится и к подсчетам, там 120 тысяч ракет у России, или 192, или еще больше, или еще через 2 тысячи они закончатся, вот ко всему этому. У нас, наверное, в плане импортозамещения вообще трудностей с производством, которые вследствие него возникли вследствие санкций, есть очевидные трудности в самолетостроении, поскольку вот крупных лайнеров пассажирских нету, поэтому прервано пассажирское сообщение на значительной части маршрутов, которые поддерживал, например, Аэрофлот. С производством автомобилей, там, я не знаю, еще какой-то техники. Но вот что касается производства вооружения, вот тут как-то в России все время а. опиралось на собственные силы, и б. с ним все было окей. Вот то, что нарастить мощности по производству вооружения именно, да, и запасов к ним можно в достаточно больших объемах, и к этому индустрия привычна и на это заточена, вот в этом я совершенно не сомневаюсь. Вот можно спорить о том, когда там «Лада» станет из гранта там какой-нибудь супергранты, и хватит ли ей там, так сказать, зарубежных комплектующих для того, чтобы решить какие-то функции по экономии топлива автомашины. Но вот то, что с военной стороны тут никакого импортозамещения не требуется и никогда не было, потому что нельзя в военной технике опираться на какие-то там зарубежные источники поставок, которые то ли будут, то ли нет. Вот в этом я совершенно уверен. Поэтому ожидать, как говорится, конца военным ресурсам при той логике операции, которая сейчас задействована, совершенно не приходится. И помощи, как вы выражаетесь, друга диктатора Лукашенко, да, в этом процессе совершенно не требуется. И, строго говоря, при той активности, которую сейчас развивает НАТО, вопрос скорее стоит в том, что если вдруг они решат попереть с какого-то другого конца, то есть, ну, вот окончательно такого процесса избежать нельзя. Это, скорее всего, Белоруссии придется оказывать помощь. Я не уверен, что это надо будет делать. Но, скорее всего, придется оказывать помощь ей. И, безусловно, она будет оказана. Ее в одиночку никто не оставит. И, безусловно, под это дело имеются некие резервы. Да, потому что все не брошено, как говорится, на украинский фронт. Там операция идет достаточно точно, избирательно и, в общем, с прицелом на, как говорится, удушение противника, если речь идет, так сказать, об Азовстали, а отнюдь не, так сказать, захвата ее в контратаках лихих, так сказать, с массой трупов со стороны атакующих. Поэтому это другой вид операции. Он, может быть, не очень нравится противнику. Он хотел бы, чтобы боролись именно числом, а не умением. Ну, в данном случае ему навязаны такие правила игры, в котором это число не играет существенной роли, иначе бы оно действительно уже давно бы перешло в штыковую атаку и, как говорится, всех смело. Но с ней, как вы видите и сами знаете, ничего не выходит. Так что вот такая вот картина.